Вы слушаете библейский урок «Тайная церковь» пастора церкви Брук-Хиллз доктора Дэвида Платта. «Тайная церковь. Ангелы, демоны и духовная война». Часть 4. Вы видите, что последствием нашего поражения и результатом греха являются временные страдания. И мужчина, и женщина прокляты, изгнаны из сада. Временное страдание, возмездие за грех, вечная смерть. Они отгорожены от дерева жизни. Это факт, братья и сестры. Те, кто слушает голос змея, почувствуют на себе его зубы. Боже, помоги нам глубже понять ужас 3 главы Бытие. Но посреди всего этого есть и благая весть, и я не хочу оставить вас с плохой новостью. Посреди этого отрывка мы видим прекрасное обетование, к которому мы еще вернемся в нашем изучении. «Освобождение грядет», — говорит Бог. Итак, мы рассмотрели первый отрывок. Второй отрывок, 1 Царств 16:13-23. Он немного отличается от того отрывка, который мы только что изучали. Я прочту его почти с самого начала. Действие происходит сразу после того, как Самуил помазал Давида, будущего царя Израиля. И в отличие от Духа Господня, бывшего с Давидом, о чем говорится в 13 стихе, в 14 стихе говорится о злом духе, который начинает мучить Саула. Послушайте с 14 стиха. «А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы ему, «Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые перед тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокаивать тебя». И отвечал Саул слугам своим, «Найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне». Тогда один из слуг его сказал, «Вот я видел у Иессея, вифлеемлянина, сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним». И послал Саул вестников к Иессею и сказал, «Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стати». И взял Иессей осла с хлебом, и мех с вином, и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу и служил перед ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иессею, «Пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих». И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и злой дух отступал от него. Мы должны быть осторожны и не делать здесь поспешных выводов. Например, «Значит, если я сыграю хорошую музыку, бесы отступят». Это не обязательно так. Давайте посмотрим на контекст этого отрывка. Интересно, что 4 раза в этом отрывке говорится о злом духе от Господа или от Бога. 14 стих. «Злой дух от Господа». 15 стих. «Злой дух от Бога». 16 стих. «Злой дух от Бога». И в 23 стихе «Дух от Бога». О чем здесь говорится? «Злой дух от Бога». Мы видим здесь беса, злого духа, получившего разрешение от Бога мучить Саула. В этом смысл истории. Зачем Бог позволил злому духу мучить Саула? Во-первых, потому что Бог выносил суд над Саулом. Бог посылает мучителя, и это прямой результат греха Саула. Если вы вернетесь к 1 Царств 15:23, то вы увидите, что Самуил говорил об этом, ссылаясь на бунт Саула. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Саул отверг Бога, поэтому в 16 главе 1 Царств Бог судит Саула, и в то же самое время Бог возносит Давида, как грядущего царя, и позволяет Давиду благословить Саула миром. Здесь есть 2 важных принципа, которые мы должны понять. Первый – силы зла находятся в подчинении у Бога. И снова мы видим, что злые духи действуют только с божественного позволения, а не подчиненные Бога. Дух, мучивший Саула, – это последствия его собственного греха. Это история о наказании за грех в жизни Саула. Бес не заставляет грешить Саула, он является последствием его греха. Перейдем к следующему отрывку. Пролистните немного вперед и откройте 28 главу первой книги царств. Это, возможно, самый большой отрывок, показывающий оккультную, неразрешенную жизнь. Это интересная история, если не сказать большего. Но мы не будем читать всю главу. Саул изгнал из своей страны волшебников и гадателей, но потом, когда он хотел узнать некоторую информацию, он послал за волшебницей Аэндора, гадалкой, медиумом. Он переоделся, пошел к волшебнице и сказал ей: «Выведи мне из мертвых Самуила, чтобы он рассказал мне о том, что произойдет». Она исполняет его просьбу, и Самуил произносит осуждение Божие Саулу за его непослушание и бунт против Бога, в том числе и за этот поступок. Это краткий обзор 1 Царств 28:3-25. «И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в Раме, в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. И собрались филистимляне, и пошли, и стали станом в Санаме. Собрал и Саул весь народ израильский, и стали станом в Гелвуе. И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа. Но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим: «Сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его: «Здесь, в Аэндоре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои и надел другие, и пошел сам и два человека с ним. И пришли они к женщине ночью, и сказал ей Саул: «Прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему: «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря: «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила: «Кого же вывести тебе?» И отвечал он: «Самуила выведи мне». И увидела женщина Самуила, и громко воскликнула, и обратилась женщина к Саулу, говоря: «Зачем ты обманул меня, ты, Саул?» И сказал ей царь: «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина: «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» — спросил у нее Саул. Она сказала: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, и Бог отступил от меня, и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Поэтому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил: «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему, Давиду. Так как ты не послушал глаза Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалека, то Господь и делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. Притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. И подошла женщина так к Саулу и увидела, что он очень испугался, и сказала: «Вот раба твоя послушалась голоса твоего и подвергала жизнь свою опасности и исполнила приказание, которое ты дал мне. Теперь прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей. Я предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет в тебе крепость, когда пойдешь в путь». Но он отказался и сказал: «Не буду я есть». И стали уговаривать его слуги его, а также и женщина. И он послушался голоса их и встал с земли и сел на ложе. У женщины же был в доме откормленный теленок, и она поспешила заколоть его, и, взяв муки, замесила и испекла опресноки, и предложила Саулу и слугам его, и они поели, и встали, и ушли в ту же ночь. Так многому можно научиться из каждого из этих отрывков, но я хочу, чтобы вы отметили себе то, что говорится здесь о духовной войне. Божий суверенитет правит над всем духовным злом. Бог контролирует все. В 28 главе 1 книги Царств Бог не оправдывает спиритизм так же, как и крест – это не Бог, оправдывающий убийство. Вы поняли это? Бог не оправдывает спиритизм, но Он контролирует такие проявления зла, как спиритизм и медиумы. Мы поговорим о том, как соотносятся Бог и зло в конце нашего изучения. Но даже то, что запрещено и совершенно мерзко, находится под суверенным контролем Бога. Итак, первый принцип. Божий суверенитет правит над всем духовным и над злом. И второй принцип. Божий гнев распространяется на любой человеческий бунт. Мы узнаем, что Господь убил Саула за бунт против него и за обращение к этой волшебнице. 1 Паралипоменон 10:13-14. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал перед Господом, за то, что не соблюл слово Господня и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его и передал царство Давиду, сыну Иисееву. Ветхий Завет и духовная война – отдельные отрывки. Нам еще много предстоит изучить. И я хочу поддержать вас. Возвращайтесь к этим отрывкам и читайте их. Они не раз будут бросать вам вызов. Я попробую подвести итог этих различных ветхозаветных отрывков, когда мы закончим рассматривать эти отголоски духовной войны в Ветхом Завете. И тогда мы начнем анализировать то, как идея духовной войны перекликается с Христом в Евангелиях, а потом и с Церковью, о чем мы с вами еще поговорим в следующей части. Итак, 3 Царств 22:6-28. «И собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и сказал им, идти ли мне войною на Рамов Галаадский или нет? Они сказали, иди, Господь предаст его в руки царя. И сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа? И сказал царь израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне ничего доброго, а только худое. Это Михей, сын Иемвлая. И сказал Иосафат, не говорит царь так. И позвал царь израильский одного евнуха и сказал, «Сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая». Царь израильский и Иосафат, царь иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетые в царские одежды на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе Сидекия, сын Хинаны, железные рога, и сказал, «Так говорит Господь, сими избодаешь сириян до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря, «Иди на Рамов Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руки царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, «Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Изреки и ты доброе». И сказал Михей, «Жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь». И пришел он к царю. Царь сказал ему, «Михей, идти ли нам войною на Рамов Галаадский или нет?» И сказал тот ему, «Иди, будет успех, Господь предаст его в руку царя». И сказал ему царь, «Еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа». И сказал он, Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них начальника, пусть возвращается с миром каждый в свой дом. И сказал царь израильский Иосафату: не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое? И сказал Михей: выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем, по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух и стал перед лицом Господа и сказал: «Я склоню его». И сказал ему Господь: «Чем?» Он сказал: «Я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал: «Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так». И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидекия, сын Кинаанны, и, ударив Михея по щеке, сказал: «Как? Неужели от меня отошел дух Господень, чтобы говорить в тебе?» И сказал Михей: «Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться». И сказал царь израильский: «Возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику, и к Иоасу, сыну царя. И скажите: так говорит царь: посадите этого в темницу и кормите его скудно хлебом и скудно водою, доколе я не возвращусь в мире». И сказал Михей: «Если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня». И сказал: «Слушай, весь народ». В основном это история о том, как Бог посылает лживых духов в уста пророков, чтобы привести царя Ахава к уничтожению. Это краткое изложение. Бог посылает лживых духов в уста пророков, которые потом приведут царя Ахава к его уничтожению. Итак, о чем здесь речь? И снова я хочу, чтобы вы отметили, что в Ветхом Завете мы видим историю святого Бога, который использует злого духа как исполнителя своего суда. Это очень важно. Дух – это исполнитель суда Божьего, и в конечном итоге святой Бог использует злой дух, чтобы достичь своих целей, чтобы исполнить то, что он сказал. Вернемся к греху Ахава. Если вы откроете третью книгу Царств 16:33, вы узнаете, что Ахав сделал больше, чтобы спровоцировать Господа Бога Израилева на гнев, чем все цари израильские до него. Он был безудержен в грехе. Точно так же, как мы видели в истории о пророках Ваала в 18 главе 3 книги Царств, Бог использует лжепророков, чтобы вынести суд над языческим царем. Здесь описывается, как святой Бог использует злого духа как исполнителя своего суда, чтобы достичь своих целей. Теперь Иова, 1 глава 6 стих по 2 глава 10 стих. Если вам знакома книга Иова, то вы знаете, что случившееся с Иовом предваряет история разговора Бога с сатаной на небесах. Там рассказывается о том, что происходит с Иовом, когда начинают происходить катастрофические события, когда начинают атаковать халдеи. Там говорится о том, как урожай, земля, имущество и дети Иова были полностью уничтожены. Далее, во второй главе сатана возвращается и говорит с Богом, после чего поражает Иова язвами. И на этом заканчивается вторая глава. Что мы узнаем о духовной войне в этом разговоре между Богом и сатаной? «И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он, на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник Иову и говорит: «Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали совьяне и взяли их. А отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Тогда Иов встал, раздрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал: «Нах я вышел из чрева матери моей, нах и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господа, между ними пришел и сатана предстать перед Господа. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Ходил я по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле? Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». И отвечал сатана Господу и сказал: «Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». И отошел сатана от Господа и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел на пепел. И сказала ему жена его: «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом не согрешил Иов устами своими. И снова, основная истина – это Божья суверенность. Не пропустите эту основную истину. В первой и второй главах Иова сатана говорит, когда к нему обращаются, и действует с Божьего разрешения. Сатана не делает ничего, что Бог запретил ему, и что Бог еще не разрешил ему. Он действует с позволения Бога и действует, чтобы исполнить цель Бога. Божья цель в том, чтобы в конце подвести Иова к словам: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Иов пришел к более глубокому познанию величия Бога, благодаря действию сатаны в его жизни. И это очень важно. Иов пришел к более глубокому познанию величия Бога, благодаря действию сатаны в его жизни. Сатана действовал с божественного позволения и в конечном итоге исполнил цель Бога. Итак, важная истина этого отрывка – это Божья суверенность. Главная победа – это нравственность Иова. Книга Иова спрашивает нас: проклянет ли Иов Бога? Конечно, он был искушаем, и сатана сказал, что он проклянет Бога. Но вместо этого Иов прославляет Бога. Это интересно. Вы заметите в первой и второй главе, что Иов не упоминает сатану. Он не упоминает грабителей и воров, которые захватили его имущество и убили его семью. Он даже не говорит и не заостряет свое внимание на болезненных язвах, покрывших его тело, и об отвержении, которое он пережил от своей жены. Но вместо этого вся драма книги Иова разворачивается вокруг его борьбы с Богом, потому что он знает, что Бог является главной причиной всего происходящего. Должны ли мы принимать от Бога только благо и утешение, но не принимать испытания? Это крайне сосредоточенный на Боге взгляд на духовную войну и страдания. Иов прославляет Бога и умаляет значимость сатаны. Я уверен, что все, кто слушает это изучение, находятся в различных обстоятельствах. Вы, может быть, в замешательстве, может, вы пережили страдания или трудности. Особенно если вы сейчас находитесь в такой ситуации или готовитесь с ней столкнуться. Помните, что страдания могут быть поняты правильно только с суверенной точки зрения небес. Об этом говорит то, что Иов прославляет Бога и умаляет значимость сатаны. Иов понятия не имел о разговоре, происшедшем на небесах между Богом и сатаной. Мы знаем это, читая эту книгу. Иов не знал этого, проходя через все это, поэтому его взгляд на свои страдания был очень ограниченным. Страдания имеют для нас смысл, потому что мы знаем, что это проверка, и Иов проходит эту проверку. Но не пропустите суверенный взгляд на них. Просто представьте его. Сатана приходит к Богу. Бог окружен 100 тысячами ангелов, и сатана говорит ему: «Он на самом деле не так уже доверяет тебе, любит тебя и поклоняется тебе. Он такой, потому что ты дал ему богатство». Тогда Бог говорит: «Забери у него все богатства, и он все еще будет прославлять меня. Возьми его здоровье, он все равно прославит меня». Иов не знает о происходящем. Он теряет все свое имущество, оно расхищено. Его дети, его семья уничтожены. Все его тело покрыто язвами. И вы можете нарисовать в своем воображении воинство небесное, ангелов и демонов, наблюдающих, ожидающих, что произойдет. Проклянет ли Иов Бога? И вот Иов поднимается посреди страданий и говорит: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». И неведомо для Иова в это же мгновение 200 тысяч ангельских рук поднимаются вверх, и они восклицают: «Достоин Бог Иова!» 100 тысяч голосов поют славу, в то время как сатана, униженный, убегает. Это совершенно другой взгляд на страдания с небес, чем у нас иногда есть на земле. Иов прославляет Бога и унижает сатану. Еще два отрывка. Один мы рассмотрим сейчас, а другой я добавлю позже. Захарии, 3 глава. Это предпоследняя книга в Ветхом Завете. Здесь мы видим Иисуса Иерея, стоящего перед Богом, как представителя народа иудейского. И сатана-обвинитель стоит и обвиняет Иисуса Иерея в грехе. Это описание того, как Бог очищает свой народ, удаляя их вину и давая им свою праведность. В конце отрывка вы видите одно из самых прекрасных обетований о грядущем Христе, Мессии, слуге Божьем, ветви Давида, камне краеугольном, обещанном Мессии. Но сатана при этом ограничен. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня? Иисус же был одет в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал: «Возложите на голову его чистый кидар, и возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу: «Так говорит Господь Саваоф, если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между сими, стоящими здесь». «Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, стоящие перед тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего, отрасль, ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом камне семь очей, вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и сглажу грех земли сей в один день». «В тот день, — говорит Господь Саваоф, — будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. Сатана ограничен. Если вы посмотрите на третью главу Захарии, вы увидите, что сатане даже не позволено говорить. Он там, чтобы обвинять, но ему не дают возможности это сделать. И снова он говорит, когда к нему обращаются. Он ограничен. Грех — это проблема». Народ иудейский согрешил, и они нуждались в очищении. Они были ответственны за свой грех. Они нуждались в том, чтобы Бог снял с них вину. И по благодати Он так и сделал. И Он пообещал, что придет Спаситель. Это потрясающий отрывок. А теперь я очень хочу, чтобы вы открыли Даниила 10 главу. Я упоминал ее несколько раз, но вы тоже должны взглянуть на нее. Я хочу, чтобы мы прочли Даниила 10, 12, 14. Вся книга Даниила дает нам довольно-таки хорошее представление об ангелах и демонах. Мы видим это представление на протяжении всей книги. Даниил стремился понять, почему народ Божий не вернулся в Израиль. Он постился и молился долгое время, чтобы Бог восстановил свой народ. После долгого времени в посте и молитве ему явился ангел. Мы смотрели на описание этого ранее в нашем изучении, но я хочу, чтобы вы послушали слова ангела, обращенные к Даниилу, поэтому давайте начнем с них. «Но он сказал мне, — говорит ангел Даниилу, — не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны. В первый день, когда ты начал молиться и поститься, твои слова были услышаны, и я пришел бы по словам твоим, но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, архангел Михаил, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Он продолжает, говоря о происходящем. «Твои молитвы были услышаны в первый день и все последующие дни». Здесь описана не просто борьба с царем, князем Персии, но из этого отрывка мы делаем вывод, что здесь говорится о злом ангеле. И когда Даниил начал молиться, его молитва была услышана с самого первого дня, и на протяжении 21 дня бушевало сражение на небесах между этим ангелом и злым духом Персии. На сцене появляется архангел Михаил, и происходит прорыв. И потом ангел продолжает, говоря о том, как это повлияет на Грецию в будущем. Это действительно потрясающее описание войны. Просто подумайте об этом. Когда мы молимся и постимся, ищем Бога и взываем к Нему, как рассказывается в 10 главе Даниила, на небесах буквально разгорается битва. Даниил не знал об этом. Даниил не говорит: «Ангел, сделай это, ангел, сделай то». Он молится Богу, и неведомо для него на небесах разгорается битва в ответ на его молитвы. И он продолжает молиться. Он не останавливается. Он продолжает и одерживается победа. Об этом нам рассказывается в 10 главе Даниила. Если вы будете изучать этот отрывок, он заставит вас опуститься на колени в молитве и поможет вам взглянуть краем глаза на то, что происходит, когда мы серьезно приходим к Богу в молитве. Итак, это семь ветхозаветных отрывков. Я хочу, чтобы мы вместе посмотрели на них. и я дам вам два наблюдения, три вывода и один вопрос. Интересное наблюдение. Во-первых, два очень интересных наблюдения, которые я хочу показать вам и которые довольно удивительны, особенно когда вы думаете о том факте, что культура, окружавшая Израиль в Ветхом Завете, использовала демонические объяснения для всего. Это было нормально говорить о демонах, злых духах, но в Ветхом Завете мы видим, что значимость сатаны и демонов сводится к минимуму. Вы не видите, чтобы в нем повсюду говорилось о сатане, демонах и злых духах? Когда Бог давал свое слово своему народу, не это было главным. То есть, Ветхий Завет не одобряет оккультное мировоззрение окружающих народов. Он не принимает их демонические объяснения. Другими словами, Ветхий Завет дает нам совершенно другой взгляд на дьявола, злых духов и Бога. Ветхий Завет делает ударение не на том, на чем его делали языческие культуры, окружавшие Израиль. Это не значит, что бесы не действовали. Но Ветхий Завет стремится умалить значимость сатаны и бесов и, наоборот, сделать акцент на человеческой ответственности. Это очень важно. Вы не видите в Ветхом Завете ударения на проблемах одержимости бесами. Вы не увидите в Ветхом Завете слов, говорящих, что Ной боролся с бесом алкоголизма, а Давид боролся с бесом прелюбодеяния, или что Моисей боролся с бесом неверия, или Израиль боролся с бесом идолопоклонства. Вы нигде не увидите такого описания действия сатаны и бесов. Но вместо этого все сосредоточено на том, что проблема в человеческом сердце, а не в одержимости бесами. Проблема в человеческом сердце. Мы видим акцент на ответственности человека. Сосредоточение зла и греха в Ветхом Завете не в демонических объяснениях, а в сердце человека. Вы видите это в 6 главе Бытия, где говорится о нечестии на земле. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Бытие 6.5. Вы видите, насколько велико стало нечестие людей. Екклесиаст 9.3. Это четкое описание зла в наших сердцах. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем – и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их, а после того отходят к умершим. Иеремия 17.9. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Это важная истина. Держитесь этой истины, потому что мы к ней еще вернемся. Ветхий Завет уменьшает значимость сатаны и бесов и делает ударение на ответственности человека за грех. Проблема не в одержимости бесами, проблема в человеческом сердце. Ветхозаветные выводы. Три ветхозаветных вывода. Номер один. Бог суверенен над сатаной. Мы видели это снова и снова. Суть в том, что сатана обладает неограниченной злобой. Он лжец, он обвинитель и убийца. Это плохая новость. Хорошая новость в том, что сатана обладает ограниченной силой. Мне нравятся слова одного писателя. «Тот, кто полностью порабощает народы тьмой зла и смерти, предсказуемый актер второго плана в большой истории Божьей святой любви и святого гнева». Это прекрасно. Он предсказуемый актер второго плана в большой истории искупления. Сатана обладает неограниченной злобой, но ограниченной силой. Бог суверенен, а не сатана. Бог суверенен над природой, народами, жизнью, смертью, болезнями. Он суверенен над всем. Сатана не суверенен над народами. Он не суверенен над болезнями. Он не суверенен над раком. Сатана не суверенен над нашей жизнью и смертью. Иаков говорит, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Бог суверенен над всем, а не сатана. Второй вывод. Грех – это основная человеческая проблема. Мы ответственны за свой грех. Ветхий Завет не перекладывает вину и ответственность за зло на сатану. Люди сами ответственны за свое зло. Кто ответственен за грех в 3 главе Бытия? Адам и Ева. Кто ответственен за грех в истории Саула? Саул. Ахав ответственен за свой грех. Мужчины и женщины ответственны за свои грехи. Ветхий Завет учит, что в результате мы должны ответить за свой грех перед Богом света. Если мы ответственны, то мы ответственны и за свой ответ перед Богом. Снова и снова в Ветхом Завете мы видим, что либо мы раскаиваемся в своих грехах, либо мы умираем в них. И это послание Бога Его народу мы видим снова и снова. Как вы противостоите идолопоклонству? Как вы противостоите сексуальному извращению? Как вы противостоите лжи, обману и воровству? Каждый раз Ветхий Завет отвечает – покаянием. Покаянием. Отвернись от греха и повернись к Богу. Уверуй в Бога. Следуй за Богом. Слушайся Бога. Заметьте очевидное отсутствие бесов в Ветхом Завете. Мы не видим, чтобы бесов изгоняли из людей в Ветхом Завете. Мы видим борьбу людей с грехом. Мы видим, как им говорят покаяться и поверить в Бога. Вот так разворачивается духовная война в Ветхом Завете. Убедитесь в том, что запомнили это. Таким образом, в центре духовной войны находится Бог, а не бесы. Бог находится в центре внимания. Бесы не центральные персонажи истории, они на заднем плане. Дьявол на короткой цепи в Ветхом Завете. Все это приводит к вопросу. Если Бог суверенен над злом, и Он даже использует злых духов как исполнителей своего суда, чтобы достичь своей цели, то как святой Бог относится ко злу? Это очень важный вопрос. Это вопрос, который я хочу, чтобы мы начали изучать. Как Бог относится к греху? Какое отношение Бог имеет ко злу? Я хочу призвать вас остановиться и понять все, чему я собираюсь научить вас, потому что мы вскоре погрузимся в очень глубокую ветхозаветную доктрину в богословии. Поэтому просто постарайтесь меня понять. Бог относится к греху по-разному. Это значит, что Он относится к греху по-разному в разное время. Иногда в Ветхом Завете Бог предотвращает грех. Мы не станем рассматривать все примеры, но об этом говорит Бытие 26. «И сказал ему Бог во сне, «И я знаю, что ты сделал это в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха передо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней». Иногда Бог предотвращает грех. «От умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Псалом 18:14. Бывает, что Бог разрешает грех. Он позволяет грех. «Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам». Псалом 89:12-13. Ветхий Завет учит, что иногда Он предает нас нашему греху. В другой раз мы видим, как Бог направляет грех. Он берет грех и направляет его во благо. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что есть теперь, сохранить жизнь великому числу людей». Бытие 50:19-20. Это история братьев Иосифа, к которой мы еще вернемся. Иногда Бог ограничивает грех. Может быть, Он не предотвращает зло полностью в какой-то ситуации, но Он точно ограничивает развитие и последствия греха. «И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей, и отошел сатана от лица Господня». Иова 1:12. Итак, Бог по-разному относится к греху, но не пропустите эту истину. Бог никогда напрямую не является причиной греха. Это очень важно. Бог никогда напрямую не является причиной греха. Бог никогда не грешит в Писании, и Его там никогда не обвиняют в грехе. Писание нигде не показывает Бога, как того, кто напрямую делает зло. Не пропустите эту истину. Бог никогда не является прямым посредником, искушающим нас ко злу. даже в своей суверенности над злом он в состоянии сохранять свою совершенную святость. Его святость и благость никогда не опровергаются и не ставятся под сомнение в его отношении к греху. Это так важно, потому что если мы не будем осторожны, мы начнем верить некоторым ошибкам. Если мы говорим, что сам Бог делает зло, то мы отрицаем то, что Он благой и праведный Бог, достойный всего нашего поклонения. Поэтому мы не хотим в это верить. Писание этому не учит. В то же самое время, если мы говорим, что Бог не суверенен над всем, что есть зло, над которым Он не властен, это значит, что есть то, что Он не может контролировать, что также противоречит Писанию. Мы хотим быть уверены, что не верим ни той, ни другой ошибке. Бог никогда напрямую не является причиной греха. Так, как же нам тогда примирить Бога и зло? Только что мы рассмотрели, как Бог относится к греху. Теперь подумаем о зле. Бог относится к добру и злу асимметрично, то есть по-разному. Он относится к добру не так, как Он относится ко злу. Убедитесь в том, что поняли сказанное. Я знаю, это сложно, но постарайтесь понять это. Бог и добро, все добро, находится под Его суверенитетом. Бог совершенно и полностью благ, добр, и Он контролирует все, что благо. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Псалом 106:1. «Скажи им, живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилев». Иезекииля 33:11. «Ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по своей великой благости, ибо Он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Плач Иеремии 3:31-33. Я разъясню эту истину и скажу, что за все блага нравственно ответственен Бог. Все благо проистекает от Бога. Он твердыня, совершены дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Второзаконие 32:4. Мы нигде не видим в Писании, чтобы за добро было нравственно ответственно творение. Оно всегда приписывается Творцу. В этом весь смысл. Открыв Новый Завет, посмотрите на послание Римлянам 3:9-12. Так что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом, как написано. Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Итак, мы не несем добро. Только Богу приписывается все добро. Все благое исходит от Бога. Он стоит на первом месте, а мы на втором, по части всего доброго. Вы понимаете это? За все благо нравственно ответственен Бог. Убедитесь, что это остается свежо у вас в голове, потому что, когда разговор заходит о Боге и о зле, мы говорим, что все зло находится под Его суверенитетом, точно так же, как и добро. То же, что мы говорили в отношении добра, все зло находится под Его суверенитетом. Плач Иеремии 3:38, конец стиха. «Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Например, изучая отрывок из книги «Исход», мы видим ожесточение сердца фараона. Вы заметите, что это ожесточение Бог произвел в его сердце, но также и сам фараон ожесточил свое сердце. «И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри все чудеса, которые я поручил тебе, сделай перед лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Вы видите примеры этого во всем Писании. ибо от Господа было то, что они ожесточили сердца свое и войною встречали Израиля, для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею». Иисуса Навина, 11:20. Если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. 1 Царств 2:25. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю, и поклонился и сказал: «Нах я вышел из чрева матери моей, нах и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Иова 1:20-22. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Исаии 45:7. Тот факт, что все зло находится под Божиим суверенитетом, явен во всех этих отрывках. Однако есть и отличие в отношении Бога к добру и злу. В то время, как за все добро нравственно ответственен Бог в Писании, Он не ответственен нравственно за зло. Проще говоря, нигде Писание не обвиняет Бога во зле. Оно всегда относит зло к другим лицам, другим причинам. Писание по праву и постоянно обвиняет нравственное создание в том зле, которое они делают. И мы видим это в 66 главе книги пророка Исаии. Заколающая вола – то же, что убивающий человека. Приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса. Приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь. Воскуряющий фимиам – то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них. Потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих и избирали то, что неугодно мне». Конец этого отрывка является главным примером. Но вина за зло, ответственность за зло всегда лежит на творении, будь то человек или бес, а не на Творце. Здесь мы оказываемся лицом к лицу с одной из основополагающих истин Евангелия. Бог совершенно и полностью благ, а мы согрешили, отвернулись от Него и восстали против Него. Павел говорит, что в нас нет ничего хорошего. Поэтому мы нуждаемся в Божьей благости, чтобы хотя бы начать поворачиваться к Нему. За все благо нравственно ответственен Бог, за все зло нравственно ответственно творение, будь то человек, злые духи или бесы. Как же все это сопоставляется? Я просто хочу напомнить вам, и об этом мы говорили в нашем изучении «Тайная церковь», кто такой Бог. Помните непротиворечивый план Бога. Как это все вместе действует, как эти две истины уживаются вместе – это тайна, но я вам расскажу о них. Первое. Бог все контролирует. Бог абсолютно все контролирует. Вторая истина – мы делаем выбор. Бог все контролирует, а мы делаем выбор. Оба утверждения истинны. Позвольте привести вам два примера. Посмотрите на историю братьев Иосифа в 50 главе Бытия. «И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть – сохранить жизнь великому числу людей. Позвольте спросить вас, были ли братья Иосифа виновны в грехе, когда они продали своего брата в рабство и солгали, чтобы скрыть это? Были ли они виновны в грехе? Были ли они ответственны за этот грех? Конечно. Контролировал ли это Бог? Естественно. Он контролировал каждую деталь, и Он использовал все это, чтобы принести искупление и спасение своему народу в голодные времена. Бог контролирует, но мы выбираем. Эта идея еще прекраснее описана во 2 главе Деяний. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами вы знаете, сего по определенному совету и предведению Божию, преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Были ли обвинители, мучители и убийцы Иисуса ответственны за его убийство на кресте? Конечно, они были ответственны за грех убийства. Выбрали ли они сами убить его? Несомненно, вы убили его. Был ли Бог суверенен во время всего этого? Да, и в каждой детали. Бог не сидел в стороне, просто надеясь, что произойдет нечто подобное и принесет спасение его народу. Это была конкретная цель Бога и его предвидение – использовать самую отвратительную демонстрацию зла во всей истории, чтобы дать всем нам спасение. Итак, все это объединяется таинственным образом. Бог все контролирует, а мы делаем выбор. В итоге это помогает нам думать о суверенитете Бога над всем, над добром и над злом. Но Он никогда не грешит, Его никогда не обвиняют в грехе. Это описание духовной войны в Ветхом Завете. Бог абсолютно суверенен, человек полностью ответственен. В центре внимания находится не сатана или изгнание бесов. В центре внимания находится покаяние и обращение к Богу, и вы ответственны за это. Все происходящее находится под суверенитетом Бога, и Он в конечном итоге даже использует зло, чтобы принести добро. Это Ветхий Завет и духовная война. Поразмышляйте над этим пару недель. Вы слушали библейский урок «Тайная церковь» пастора церкви Брук-Хиллз доктора Дэвида Платта.